Добрый день, дорогие друзья, это радио «Комсомольская правда» Ижевск. Меня зовут Марина Мерлачева, и вместе со мной эту программу ведет моя соведущая сегодня Софья Зыкина, журналист. Да. И мы сегодня будем задавать вопросы нашему гостю Александру Александровичу Захарову, заместителю начальника инспекции строительного надзора по Удмуртской республике. Друзья, очень много сейчас кто купил новые квартиры, заезжает в новые дома. Да и вообще, сегодня мы решили поговорить о том, какого качества у нас сейчас строительство идет. И поэтому вы также можете задавать свои вопросы и по телефону 94-50-94, и также на Viber можете присылать свои комментарии, вопросы. Вот уже вижу, что даже есть кто отправил свой вопрос. Номер Viber 8-912-007-0806. Здравствуйте, Александр Александрович.
Здравствуйте.
Ну, давайте с первого вопроса начнем. Вообще, вот процедура строительного надзора, это как осуществляется? Вы выезжаете на стройплощадку, как вообще контроль этот происходит?
Государственный строительный надзор регионально осуществляется, он в виде проверок и носит заявительный характер. То есть застройщик, заказчик заблаговременно за 7 дней до начала производства строительно-монтажных работ должен подать извещение о начале строительства в инспекцию с приложением необходимых документов. И в течение 7 дней после поступления такого извещения в инспекции разрабатывается программа проверок, назначается инспектор. И в соответствии с этой программой проверок, утвержденной заказчиком, застройщиком в том числе, осуществляются последующие проверки в течение всего периода строительства. В результате выдается заключение о соответствии, которое необходимо уже для получения разрешения на ввод в эксплуатацию.
Хорошо, а можно поконкретнее, вот как часто проверяется, что проверяется? Ну, чтобы хотя бы понимать, как вообще этот контроль, как бы на что обращают внимание? Как часто выезжают на площадку? Потому что, знаете, можно заявить, например, ну...
Это зависит от сложности объекта и в целом занимает от 5, ну, это минимальное количество проверок, до 15 проверок. Проверяются все этапы строительства, начиная от подготовительного этапа, когда готовится строительная площадка, территория под строительство. Дальше, значит, проверяются котлован, ну, земляные работы по планировке, устройство фундаментов, потом подземная часть. Дальше, в зависимости от типа здания, сооружений, конструкции, проверяются, ну, там, по этажности, там, первый этаж, второй этаж, вот, либо блоками, там, с первого по третий этаж, кладка, каркас. Потом проверяются инженерные коммуникации, кровля.
Ясно, вот еще стройматериалы, так понимаю, тоже как-то отслеживаются?
Ну, стройматериалы в составе исполнительной документации, естественно, проверяется, каким образом осуществляет лицо, осуществляющее строительство, строительный контроль. То есть, какие предоставлены сертификаты, паспорта на оборудование. Все, ну, это подтверждает качество материала.
Ну, то есть, вы забор не делаете? То есть, приехать цемент, например, взять пробу там, или кирпич какой-то?
Нет,
посмотреть.
Надзор – это надзорное мероприятие, которое контролирует строительный процесс заказчика, застройщика и лица, осуществляющего строительство. А вот уже в их обязанности входит брать какие-то образцы, отдавать их в лабораторию в ходе производства строительно-монтажных работ, вообще осуществлять контроль, вести исполнительную документацию, какие-то исполнительные схемы, съемки осуществлять и уже предоставлять их.
Это кто, простите, это делает?
Это делает застройщик.
То есть сам застройщик себя же и проверяет?
Застройщик, заказчик, лицо, осуществляющее строительство. В процессе строительства от застройщика и от лица, осуществляющего строительство, раньше они назывались генподрядные организации, но сейчас от этого термина уже ушли в градостроительном кодексе. А от них присутствует лицо, которое осуществляет строительный контроль. И вот именно строительный контроль занимается тем, что контролирует весь процесс строительства, то есть с двух сторон. Плюсом еще они могут на добровольной основе осуществлять авторский надзор, ну, либо он обязателен, если это строится на федеральные или муниципальные деньги, ну, на государственные, в общем, то тогда авторский надзор обязательно. Ну, вот еще присутствует строительный контроль.
Хорошо.
Но строительный надзор, государственный надзор.
Ладно, мы и так немножко разобрались, кто за что отвечает. Конечно, очень интересно узнать. Очень много есть претензий, очень много жалоб вообще на качество жилья.
Многие... Уже данного, да.
Да, уже готового. Данного жилья. Вот даже пришло на сообщение, да, крик души. Пару лет назад решили залезть в рабство и приобрести квартиру в новостройке. Очень разочаровала звукоизоляция. Ее просто нет. Такое чувство, что живу с соседями. И точно могу сказать, сама живу в новостройке, что эта проблема существует, очень многие жалуются. Вот с чем это связано, что такая проблема сейчас вообще у людей, многие даже не хотят уже покупать в этих новостройках квартиры, именно из-за того, что звукоизоляции нет.
Это может быть вызвано рядом причин, одна из которых, конечно, качество строительства. К сожалению, проверить на стадии надзорных проверок звукоизоляцию не представляется возможным, потому что это параметры, которые, так сказать, всплывают уже в процессе эксплуатации. Но при проверке проверяется соблюдение технологии строительства и соответствие проектной документации.
А эта технология может быть такая или что? Вот, или все-таки
нет,
это...
Нет, технологии, все-таки все технологии, все проектные решения, они проходят экспертизу.
Ну, то есть экспертизу прошли, звукоизоляция должна быть хорошая, да? А если она плохая, то в этом случае что делать?
Значит, в этом случае необходимо обратиться к застройщику. Ну, тут тоже нужно разбирать случай. Есть у нас, скажем, гарантийные обязательства по дольщикам, которые участвовали в процессе долевого строительства. И есть вторичное жилье, либо жилье, приобретенное, скажем, через посредника, уже через второе лицо. Если граждане участвовали в долевом строительстве, то на них распространяется действие 214 федерального закона о долевом строительстве.
Это и... что, типа, они сами еще и в этом участвовали? Ну, нет, это, как они участвуют, да, в этом
договоре? Ну, они участвуют в долевом строительстве, они...
Деньги вносят.
Они вносят деньги предварительно, пока дом еще не построен, и на эти деньги застройщик осуществляет
строительство. Нет, это понятно все. Я просто, как бы, как к звукоизоляции это относится?
К звукоизоляции это относится таким образом, что на качество выполненных работ распространяются гарантийные обязательства, прописанные в этом законе. И в течение 5 лет с момента эксплуатация этого дома, граждане, участвующие в долевом строительстве, они имеют право обратиться к застройщику.
Хорошо, вот я обращусь к застройщику. Я что должна сделать? Вот мне, ну, у нас весь дом от этого страдает.
Посмотрите, вы обращались к застройщику, и застройщик должен в течение 30-дневной, вот, в течение 30 дней должен отреагировать на ваше обращение каким-то образом, да, назначить комиссию или провести осмотр, либо устранить данное нарушение. Если он не реагирует, то вы можете самостоятельно зафиксировать данное нарушение с представителем той же самой управляющей компании. Можете пригласить экспертов, то есть по желанию, по возможности.
А какие нормы? То есть мне застройщик скажет, у вас все нормально, просто нам все слышно?
Нам застройщик, знаешь, в такой же ситуации говорил так, бегайте тише, говорите тише.
Вот я и про то, вот, я тому же скажу, что
будет негромко.
Вообще не живите здесь, и тогда у вас вообще будет все тихо. Но мы-то знаем с застройщиками, что...
Нет, конечно.
Как спорить с застройщиками, они скажут, у вас все нормально.
Строительные лаборатории проводят подобные испытания, то есть когда источник шума ставится в соседней квартире или вне квартиры.
Вот, за чей счет?
Все зависит от того, на какой стадии это происходит. То есть если это происходит на стадии, скажем, обращения к застройщику, то тогда, конечно, за счет жителей. Вот. Если уже дошло дело до судебного разбирательства, тогда суд может назначить строительно-техническую экспертизу, в рамках которой это все произойдет, и уже...
Александр Александрович, у нас просто еще есть телефонный звонок. Пожалуйста, давайте послушаем вопросы, пока не ушли на перерыв. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да, слушаем вас.
Меня зовут Наталья.
Да, Наталья.
Я хотела знать, я прочитала, что в 2009 еще году были приняты строительные нормы, по которым игровые зоны должны быть не выше второго этажа, располагаться не выше второго этажа.
А игровые зоны это где?
Это по торговым центрам?
В торговых центрах, да. Вот как так получилось, то что они теперь у нас на третьем этаже располагаются? Кто вообще должен за этим следить, кто за этим смотрит?
А, понятно. Ну, то есть мы просто как бы про дома, ну,
перешли на трагедию.
Ну да.
Угу. Угу. Хорошо, ну...
Ну, данные проектные решения, они... Вообще проходит сначала экспертизу проекта, то есть...
Ну, то есть, как бы, правда, что это они должны находиться на втором этаже?
Эти игровые... к сожалению, я вам так не скажу нормы, тем более, там, 2009 года нормы постоянно меняются, я сейчас не готов ответить вот для конкретных каких-то случаев. Понимаете, вот при соблюдении всех необходимых правил безопасности...
Да, хорошо. Александр Александрович, просто у нас перерыв. Друзья, задавайте свои вопросы. 94-50-94. У нас еще есть время. Мы вернемся через 2 минутки. Да, друзья, мы разговариваем, у нас интересная тема сегодня, это качество строительства, кто его контролирует, о материалах, которые используются во время возведения жилых и нежилых объектов. Наш номер телефона 94-50-94, Александр Александрович Захаров, заместитель начальника инспекции строительного надзора по Удмуртской республике, сегодня отвечает на наши вопросы. Еще раз, 94-50-94, номер Viber 8-912-007-0806. И напомню, что Софья Зыкина сегодня вместе со мной ведет программу.
С новостройками немножко разобрались.
Вот ну, еще не очень,
ну,
да?
Ну, не очень, но в принципе понятно, это, да, что 15 раз выезжают от 5 до 15 с проверкой. А вот со старыми домами как вы оцениваете ситуацию у нас в городе? И кто их проверяет вообще? Вот те дома, которые 30-40 лет стоят уже.
Ну, такие дома проверяются в процессе эксплуатации управляющими компаниями. Они обязаны как минимум 2 раза в год проводить осмотры, весенние, осенние, за соответствием вот этих домов, нормам, правилам. Ну, в общем, все. А за деятельностью управляющей компании уже следит жилищная инспекция.
Меня все равно больше интересует тема новостроек, потому что сейчас многие заехали в эти дома. Вот есть вопрос по поводу того, что, как называется, цикл заморозки, разморозки. То есть вообще вот качество, насколько рассчитан вообще этот дом сейчас, который построен именно по системе монолитного строительства?
На наш температурный режим, ты имеешь в виду, да? Потому что вот я тоже слышала такую информацию от строителей, что монолитное жилье, вот по нынешним технологиям, оно не предназначено для наших перепадов, и что ниже 30 там что-то начинает разрушаться.
Да, вот как-то нас, может быть, правильно поправить.
Успокойте нас немножко,
не успокойте, а просто хотя бы объясните.
Не переживайте, монолитное строительство никаким образом не ограничивает его использование в наших погодных условиях, именно сама технология. Вот. Естественно, толщина ограждающих конструкций, их состав, он подбирается в зависимости от наших именно климатических условий. Вот. А на конструктив перепады погоды никаким образом не влияют. Срок службы здания не ограничивается каким-либо временем. Единственное, есть время до проведения текущего ремонта, капитального ремонта. Вот. Все зависит от не только от несущих конструкций, коими является монолитный каркас, но и ограждающие конструкции, то есть какие применены, либо однослойные, либо многослойные.
Ограждающие конструкции, это вы имеете вот в виду кирпич, которым...
Ну, не только кирпич, не только кирпич. То есть там различные есть и конструкционные, и теплоизоляционные слои, в том числе кирпич, утеплитель, могут быть различные вариации.
А вообще, как вот оценить или понять, что, например, и правда не очень качественный утеплитель использован был, например, при строительстве дома?
При строительстве дома, ну, как это мы определяем?
Нам, жильцам, как
ну, увидеть? Вообще, жильцам, конечно. Жильцам, нам же как? Надо радиослушателям дать какое-то... И для нас тоже интересно
вот
узнать.
Вот представьте, мы пришли принимать квартиру новую, да? На что нам нужно посмотреть, чтобы понять, что что-то явно не так?
Ну, естественно, в процессе эксплуатации, если вами соблюдаются все необходимые правила по вентиляции помещения, по его использованию, так сказать, всех помещений по назначению, если в этом режиме начинают промерзать стены, образовываться конденсат на окнах, плесень, то это понятно, что что-то не в порядке.
Ну вот как раз и к вопросу о том, что мои-то жильцы в доме жалуются на то, что вентиляция плохо работает, и появляется конденсат в ванной комнате, и ничего не могут с этим сделать, и вот не могут сейчас найти, кого искать, с кем разбираться-то с этим вопросом.
С подрядчиком, видимо, уже.
Ну, заказчик, ну, в смысле, а как тогда это сделать, чтобы как-то повлиять? Потому что, например, сами строители, они приходят и говорят, у вас все в порядке, все нормально, а проблема-то никуда не исчезает.
Вы слишком много моетесь.
Да.
Такие споры, они уже уходят в раздел уже гражданско-правовых споров. Как понимаете, такие вопросы могут решаться только в суде, когда вы каким-то образом доказываете свою правоту, строители отстаивают свою.
Так какую правоту? Здесь как бы этого же не должно быть, вот скажите. Ведь по качеству...
Естественно, этого не должно быть. Но здесь есть ряд причин для возникновения подобных ситуаций, поэтому если возникает спор между вами и застройщиком, а это есть спор,
ну, спор, да.
Спор, то судить его может, естественно, ну, кто у нас, суд только.
Ну, просто я-то к тому, что есть какие-то определенные нормы, что так не должно быть. Это как бы это норма, что не должно быть как бы потолок покрываться весь влагой.
Ну, это понятно. Есть санитарно-эпидемиологические нормативы, которые регламентируют какие-то определенные параметры, вещи.
Хорошо, вот с вентиляцией, шумоизоляцией тут более-менее понятно. А если вот трещина в стене в новом доме, то это тоже к застройщику или все-таки к вам уже?
Обязательно к застройщику. Понимаете, когда мы принимаем дом, то он полностью соответствует проекту и нормам, и правилам. Все дефекты, которые появляются в процессе эксплуатации, здесь госстройнадзор повлиять на застройщика уже не может, потому что мы выдали свое заключение, и на момент проверки все соответствовало правилам. Скрытые дефекты, они могут появляться как раз для этого, и существуют гарантийные обязательства.
Вообще, ну, вы там выписываете штраф, как вообще вы влияете на застройщиков? Есть ли такие, правда, проблемы, когда, ну, вы не принимаете, например, дом?
По какой причине вы можете дом не принять?
Не принимается дом по одной причине. Его несоответствие как раз-таки вот заявленным проектным требованиям и требованиям градостроительного законодательства. В таком случае дом не принимается до устранения этих причин. Как только причины устраняются, есть процедура, значит, работы у нас с нарушениями, это когда в процессе вот плановой проверки по программе проверок у нас выявляются нарушения, выдается предписание лицу, непосредственно допустившему правонарушение, и лицо после устранения их нарушений извещает нас об устранении нарушений, которые тоже в соответствии с действующим законодательством проверяются, и уже выдается акт, что об устранении есть нарушение. То есть пока все нарушения не устранены, дом не сдается.
Хорошо, а можно еще тогда уточнить? А у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, мы вас слушаем. Вы в прямом эфире.
Здравствуйте, у меня есть два небольших вопроса. Начну с первого. Кто должен заниматься благоустройством двора в новопостроенном доме? То есть это на этапе проектировки все учитывается, либо это потом уже управляющая компания, жители этим будут заниматься. Вот в этом вопрос. И второй вопрос. Когда лучше делать благоустройство двора? В какое время года? Весной или летом? Может быть, осенью?
Ну, не знаю, насколько это к вам вопрос, да?
Это вопрос.
Это тоже ваш, да?
Да, конечно. Благоустройство, оно заложено в проекте. И должно выполняться вместе со строительством дома, то есть застройщиком. Единственное, есть исключение, когда дом сдается в период, когда невозможно выполнить какие-либо мероприятия по благоустройству. Ну, нельзя зимой посеять травку, да? Вот. Такие вещи обычно переносят на другой этап, либо делают заранее.
А детские площадки тоже вы принимаете?
Детские площадки мы их не принимаем как таковые, но на них есть документация у застройщика, они идут заводского изготовления, сейчас чаще всего на них существуют паспорта и сертификаты.
Очень криво поставить.
Их можно не то, что криво поставить, можно, знаете, заявить, например, про то, что будет такое там, например, да, и такое, а потом по итогу окажется, что вообще совершенно другое. Вот вы с этими вопросами разбираетесь?
Элементы благоустройства не расписываются подробно в проекте, поэтому застройщики меняют документацию в процессе строительства в зависимости от того, там, какие есть поставщики этого оборудования, какая потребность, ну или, может быть, что-то изменилось в пожеланиях жильцов или самих застройщиков в процессе строительства. То есть, ну, поменяют. У нас, я говорю, так подробно не расписаны вот именно эти вот элементы благоустройства. То есть у нас есть определенные зоны, которые определены. Мы смотрим за тем, чтобы эти зоны были соблюдены вот именно в планировочных решениях, а уже конкретно по каким-то архитектурным, малым архитектурным формам здесь застройщики, ну, чаще всего...
Хорошо, а вообще есть какие-то нормы, например, вот смотрите, вы говорите, что вы занимаетесь проектами, вот, например, строится дом, да, 280 квартир, и там, например, совершенно нет парковочных мест. Вот это как-то вообще прорабатывается этот вопрос?
Конечно.
А как так получается, что, например, вот места я нет. В том доме, да, живу, у нас вообще нет места, у нас как будто бы никто не подумал о том, что там поставили три дома огромных, и, ну, как бы очень много жителей, а ставить машины совершенно некуда.
Ну, это проблема...
Это проблема кого?
Эта проблема действительно существует, и данный расчет должен производиться на стадии проектирования, проверяться, опять же...
Так, а почему так получается, что... Эта экспертиза, значит, так была проведена, что не учитывалось вот именно этот вопрос?
Ну, опять же... рассчитывается количество машиномест на текущий дом. Очень часто бывает, что...
А из какого расчета, простите?
Да, из какого расчета?
Сколько 280
квартир, да, у нас.
Все зависит от количества квартир, от количества нежилых помещений, которые располагаются на цокольных и первых этажах зданий. Такое тоже бывает.
Просто даже если по одной на квартиру, все равно не хватает.
Все равно не хватает. А это вот тоже ведь можно тогда подать как-то... Ну, это же тоже нарушение.
Есть
получается.
Несколько зон для парковки автомобилей. То есть существует понятие, как гостевая парковка. Да, есть понятие, как парковка для временного хранения. Так вот, они могут располагаться, вот эти вот парковки для временного хранения автомобилей, они могут располагаться там в пределах 2 километров от строящегося здания.
Ну, это все, вот мы как бы про реальные, реальные. Просто почему так получается? Дома сдаются, принимаются, делаются проекты, и их совершенно не учитываются удобства.
Сейчас объясню. У нас, видите, это надо прорабатывать уже на стадии разработки микрорайонов и на стадии планировки вообще города.
Потому Александр даже... Александрович, я вас прерву. К сожалению, вот у нас сейчас выведут просто из эфира. Мы продолжим эту тему, хорошо? А вот мы говорили про паркинг. И ушли такая уже тема, далеко, да, от этой темы. Да, потому что это такая волнительная тема, да. И вообще про качество строительства у нас сегодня в студии Александр Александрович Захаров, заместитель начальника инспекции строительного надзора по Удмуртской республике. Наш номер телефона 94-50-94. Пожалуйста, звоните. Ваши вопросы мы ждем в прямом эфире. Софья, твой вопрос.
Да, вот вопрос такой интересный. Выбирать квартиру как, по застройщику или по каким-то другим критериям? Сейчас многие думают, что вот есть застройщики, там 3-4 основных, которые строят хорошо. Все остальные строят, ну, как будто бы не очень. Это такой миф или это действительно так, что вот...
Выбирать квартиру по застройщику однозначно не стоит. Квартиру нужно выбирать по собственным предпочтениям, по собственному удобству, каким-то образом. Это конкретно для каждого жителя будет удобно. Качество, критерии качества, они важны, безусловно. Безусловно, важны. Но на сегодняшний момент можно сказать о том, что качество имеет какой-то такой усредненный показатель, и выделять кого-то на фоне других не представляется возможным, потому что примерно вот какая-то, если вот коррелировать вот между вот этими показателями, то это будет все где-то вот в одной плоскости.
Ну, то есть все, что сейчас в Ижевске строится, оно примерно ровненько так сдается по нормам?
Да, и выбирать тут нужно уже именно по планировочным решениям, то есть вот по количеству площадей, по этажности, может быть, по наличию определенной инфраструктуры, по доступности.
У меня другой вопрос еще по поводу все-таки... скажем так, место, даже где строится. Вообще, тогда у меня вопрос, вот, например, для того, чтобы получить даже разрешение на строительство, да, выбирается ли место, например, как-то вы отслеживаете, где будет этот построен дом, насколько это безопасно для этого дома. Ну, то есть как-то вот эти проекты, они утверждаются в этом смысле? Я вообще имею дом сейчас, знаете, очень много сейчас споров идет про дом на Подборинке. Вообще, можно ли там строить этот дом? Потому что много споров, и боятся люди, во-первых, что дома там другие порушатся, да, и...
Он там не один, там же на Бумашевской несколько домов в ряд, речку закатали, и на речке стоят. Нет? Неправильно?
Безусловно, меня. Безусловно, когда решается вопрос по посадке конкретного дома на местность, эти вопросы прорабатываются, но прорабатываются, еще раз говорю, на стадии проекта. То есть, когда проект выполняется, уже изучаются материалы изысканий, изучается градостроительная документация, которая позволяет или не позволяет в данном месте строить те или иные сооружения. И в зависимости от этого принимается решение, что там будет строиться и в каком объеме. Все здания и сооружения, которые строятся сейчас на основании разрешения на строительство, безусловно, участки под эти строения выбирались и согласовывались с администрацией в том числе. Иначе бы не было этих разрешений.
Да, даже как-то я читала, что жители там были обеспокоены настолько и призвали комиссию, и комиссия действительно нашла нарушение, что там неправильно было что-то сделано, и только после этого застройщики начали как-то все это менять. Вот насколько это вообще так может быть?
У нас постоянно надзор ведется за строительством, и периодически выявляются какие-то нарушения, в зависимости от выявленных нарушений даются предписания застройщикам на устранение. Такое часто бывает. Нередко инициаторами каких-либо проверок, в том числе неплановых, бывают сами граждане, и иногда подобные нарушения, они подтверждаются. В таком случае застройщик либо лицо, осуществляющее строительство, несут административную ответственность. Но все это контролируется, переживать здесь по поводу каких-то незаконных действий, наверное, не стоит, потому что...
Ну, это нас, да, подводит к вопросу о коррупции. Вот у вас очень ответственная, получается, должность, ответственная работа всех ваших специалистов, и как с коррупцией у вас обстоят дела?
Ну, мы должны как бы сейчас вы раскрываете все, как у вас дела.
Как вы с ней боретесь, да, насколько это возможно? Потому что, когда мы покупаем, мы обычные, в смысле граждане, покупаем жилье, нам кажется, что все куплено. Мы такие ходим, говорим, там тут вот дали взятку, поэтому тут трещина у нас, не работает вентиляция. Потому что вот как это все на самом деле происходит?
Здесь коррупционной составляющей нет в работе инспекции. Наверное, в связи с тем, что напрямую каких-то взаимодействий между застройщиком и инспектором, ну, они минимальны. Вот у нас, потому что, еще раз, вся деятельность она носит заявительный характер. То есть мы не ходим там, не бегаем по городу, да, не выявляем какие-то стройки. Всегда приходят, заявляются с извещениями в начале строительства, и проверки у нас идут плановые, к которым несложно подготовиться, в общем-то, да, и, понимаете, тут получается, ну, то есть, так,
получается, что все подготовились.
Ну, естественно.
Вы знаете, просто я почему думаю, вот смотрите, сейчас произошла даже вот эта трагедия, да, в торговом центре, ведь, правда, сколько нарушений. Вот мне кажется, что пока не рухнет какая-нибудь новостройка, да, и как бы к качеству не будут обращаться внимание, поэтому вообще-то это очень серьезный вопрос.
А качество обращается внимание, и очень пристально, и в том числе со стороны нашего органа. Да,
я еще, знаете, хотела что спросить, вот часто еще на домах появляется такая белая...
Налет такой, как соль,
да,
на обуви.
Как соль, вот, да, вот что это такое? Это говорит о том, что какие-то проблемы есть у дома?
Ну, серьезными нарушениями это чаще всего не является, если имеется в виду вот именно высылы, которые возникают на кладке. Это только может говорить либо о некачественном кирпиче, используемом при строительстве, либо о некачественном растворе.
А чем это гражданам светит, да, жильцам этого дома?
Непосредственно высылы.
Да, вот эти вот соляные разводы.
Ну, это в основном декоративный вид. Ну, естественно, если их не удалять своевременно, соли они могут разрушать.
А как их удалять? Кто-то должен мыть дом?
Ну, вообще в процессе строительства, когда вот готовят
фасад, нет, сдают-то, да, его хороший. Он сдают такой становится его через какое-то время.
Через вот какое-то время,
когда
после
они
дождей.
Сдают, допустим, дом вот подсыхает, раствор засыхает, появляются высылы. В процессе строительства его моют, да, периодически фасад. То есть это интенсивное самое вот это образование солей. Но вот и как раз-таки еще в процессе строительства идет. Вот.
Но... А если потом, вот уже построили, прошла зима, весна, все, дом полило, все в соли.
Ну, прям, ну так, все в соли, наверное,
ну,
уж
не все,
будет.
Ну, не все,
но
все
могут появиться, они удаляются, есть технологии удаления таких вещей, обработки.
То есть это к застройщикам или к управляющим?
К застройщикам, чаще всего к застройщикам, потому что это появляется не по вине управляющей компании. Но, еще раз повторяю, необходимо каждую ситуацию рассматривать отдельно. Если где-то была протечка кровли, на которую вовремя не отреагировали управляющие компании, и потом на этом месте появились высылы, ну, понятно, к застройщикам обращаться бессмысленно.
Да-да-да, у нас есть звонок еще. Добрый день, мы вас слушаем.
Да, здравствуйте. Меня зовут Алексей. У меня такой вопрос. Я, к сожалению, подключился к эфиру не сразу, и, может быть, вы уже отвечали на него. Я в прошлом году стал владельцем квартиры в новом доме, который был сдан в конце лета 2017 года. И спустя несколько месяцев, ну, как бы классический, в дом начал оседать, появились трещины. Но меня бы это не пугало, если бы там... Трещина не увеличивалась. Ну и сразу я обращался в строительную компанию, да, они сказали, что, ну, как бы вроде ничего страшного, у нас все разрешения там получены, и ваш дом не разрушится, ваша квартира не упадет. Но мне очень интересно, на самом деле, а вот что в данной ситуации я могу как собственную квартиру сделать, во-первых, то есть куда обратиться, чтобы быть на 100% уверены, что там мое жилье, во-первых, принято и сдано по всем нормативам, что оно не разрушится когда-либо. И в целом, вот проверяете ли вы те объекты, которые сдаются в городе, ну, как бы не в момент сдачи, а там через какое-то время, когда, ну, там появляются какие-то трудности или проблемы? Скажите, пожалуйста.
Спасибо большое, Алексей. Такой развернутый достаточно вопрос.
Обращаться, конечно, стоит к застройщику. То есть появление трещин уже свидетельствует о том, что что-то пошло не так. Быть такого не должно. То есть нужно обращаться к застройщику, и уже в процессе каких-то осмотров должна быть определена установлена причина возникновения этих трещин, в соответствии с которой уже предпринимаются определенные действия. Значит, отвечая на вторую часть вопроса, я вам так скажу, у нас на момент сдачи дом соответствует проекту и требованиям градостроительной документации. В процессе эксплуатации инспекция госстройнадзора надзор за домами не осуществляет, потому что он осуществляется только за объектами капитального строительства, а объекты капитального строительства в соответствии с частью 1 градостроительного кодекса это объекты, строительства которых не завершено. На эксплуатирующихся объектах строительный государственный строительный надзор не осуществляется.
Получается, с жителями напрямую вы не работаете, вы работаете только со зданиями?
Мы работаем в процессе возведения здания.
Ага. А с какими зданиями сложнее работать? Вот сейчас с этим торговым центром очень было много вопросов по поводу того, что его принять, один какой-то торговый центр, неважно, из чего он построен, где он построен, его сложнее принять, чем многоквартирный дом. В связи с чем? Вот?
Ну, какая-то часть правды в этом есть. Торговый центр представляет из себя не только строительную конструкцию, но и огромную часть этого сооружения составляет инженерные коммуникации, каждый из которых имеет свою специфику. В жилом многоквартирном доме процент этих коммуникаций, естественно, меньше, и они проще, нежели в большом торговом центре. Но, опять же, бывают такие жилые дома, в которых инженерная составляющая гораздо серьезнее, там, чем в ряде торговых центров небольших. Вот. Ну, конечно, сложнее проверять, но мы с этим тоже успешно справляемся, потому что в составе инспекции есть специалисты различных направлений, вот, и они проверяют каждый по своей специфике. До сих пор с проблемами по проверке не сталкивались, то есть все проверяется и, как говорится...
Хорошо, ну у меня еще, наверное, уже последний вопрос, вновь про новостройки. Есть такой миф тоже, что, например, новостройка, она держит, скажем так, тепло хорошо, там, первые 5 лет, к примеру, вот то, что сейчас строится, а потом, ну, как бы, мы будем немножко замерзать и будем тратить больше электроэнергии, больше денег, получается, она такая, в этом смысле, не очень экономная. Вот это правда, это миф или это действительно так?
Отчасти правда, отчасти миф. Зависит все не только от качества строительных конструкций, которые 5 лет простояли, и, собственно говоря, предпосылок для уменьшения теплопроводности, сопротивления теплопередачи никаких не было. Тут в купе еще идет и эксплуатация зданий, то есть каким образом эксплуатировали данное помещение. Управляющие компании очень часто, ну, скажем так, убавляют тепло, чтобы лишние деньги там не тратить на отопление. Вот. Но какой-то такой именно закономерности, что здание простоит 5 лет, потом хуже станет, тепло, такой нет.
Хорошо, ну в этом хотя бы успокоили. У нас можем время, да, дальше, да, да, у нас время. На наши вопросы сегодня отвечал Александр Александрович Захаров, заместитель начальника инспекции строительного надзора по Удмуртской республике. Вместе со мной эту программу вела Софья Зыкина. Меня зовут Марина Мерлачева. Ну и всем хорошего дня и хорошего жития, бытия. Спасибо вам.
Всего доброго.
Пришли, до свидания.
Спасибо.